Доброго начала дня. Приветствую вас, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и традиционно мы начинаем наш прямой эфир по вторникам, в которых раскрываем для себя секреты здоровья под руководством Алексея Попова, специалиста оздоровительного центра Амрита. Мы продолжаем говорить про иммунитет, поэтому присылайте все интересующие вас вопросы по теме эфира и, в принципе, касающиеся здоровья к нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 09 963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm, мы обязательно их озвучим, рассмотрим и построим на них следующие прямые эфиры. Итак, я приветствую нашего лектора. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы продолжаем тему здоровья. Хочется узнать, что же мы сегодня новое для себя откроем.
Мы продолжим разговаривать про иммунитет, про здоровый образ жизни в русле там, питания, лечения. Вот таким образом будет наша беседа построена. И присылайте вопросики, на основе их мы будем строить следующую беседу. Вот если какие-то будут сложные вопросы, то они, мы их будем переносить, я их тогда буду стараться более детально, более глубоко разобрать на следующей встрече, чтобы, чтобы это было понятно.
Здорово, тогда открываем для себя мир здоровых людей и новые секреты здоровья.
Хорошо, тогда начнем. Подведем, так скажем, или вспомним то, что мы до этого изучали, да, то, что иммунитет – это не... это не какая-то отдельная вещь такая, да, как вот там в машине, например, есть там, там движок, аккумулятор, да, то есть и это не такая вещь в организме, что это что-то какое-то там обособленная вещь, и вот специально для него там есть какие-то средства, инструменты. Инструменты есть, но идея в том, что иммунитет это комплексная такая вещь, и... С точки зрения аюрведы, он определяется как бала или сила вообще, общая сила организма. И на самом деле все довольно индивидуально. Мы сейчас можем видеть множество книжек, таких, которые популяризируют, да, восточную там, медицину. Они, естественно, все как бы идеализируют, упрощают, но в действительности, там, когда у человека возникает какое-то заболевание, там не так все, конечно, банально и просто, что просто какая-то одна доша, да, вышла из равновесия. На самом деле там может быть множество дош. И у каждой вот этой вот доши там есть 5 дош, да, и в итоге получается 15 дош у нас. То есть 5 видов там вата доши, 5 видов пита и капхи. Они отвечают за свои определенные функции, и когда у нас возникает, так скажем, какая-то проблема, заболевание со здоровьем, всегда, и там сочетание. То есть не бывает такой идеальной ситуации, просто одна. То есть мы можем улучшить, мы можем даже иногда вылечить, просто отрегулировав одну дошу, да, которая больше всего вышла из равновесия. Но настоящий такой профессиональный аюрведический доктор, он как бы он не основывает свое лечение, диагностику на одной доше. То есть обычно это доктор, который просто там прошел какие-то курсы, начитался книжек, который там по одной доше вам что-то рассказывает, и на основе этого строит свое лечение или назначает какие-то препараты. То есть аюрведический доктор, он всегда, он рассчитывает индивидуально для каждого. Благодаря этому, то есть можно просто дать одну таблетку, не нужно там комплекс, там не нужно растягивать там какое-то большое время, там еще чего-то. То есть можно дать просто один препарат человеку, и он ему поможет и избавит его от определенного недуга. Вот. Но для этого нужен, то есть, квалифицированный аюрведический, так скажем, специалист, который умеет эти вещи делать, просчитывать. Мы тоже в какой-то степени на этих лекциях это делаем, поэтому, ну, мои ответы на вопросы, они не такие простые, как бы, что... То есть мне сложно ответить, что там, а что для иммунитета, там, скажите мне. Ну, там есть определенный класс средств, трав, даже не обязательно из Индии, которые, как бы, могут, да, влиять позитивно на иммунитет, но это будет определенная лотерея, да, кому-то это попадет, кому-то не попадет. Тот же, с точки позиции аюрведы, тот же там какой-нибудь аспирин, он по-разному действует на, просто даже на преобладание, не говоря уже на сочетание там определенных вот этих гун, которые, точнее, дош, которые вызывают определенные недуги, также еще есть определенные параметры тела, да, и все это, естественно, можно учитывать и нужно учитывать, тогда эффективность, она увеличивается, да, потому что на самом деле не бывает одного лекарства для всех, все люди индивидуальны, да, то есть кому-то кто-то более похож, кто-то более различен. И, значит, иммунитет у нас, он связан, как я говорил, то есть со здоровым соотношением капха-доши в организме, да. То есть сейчас такая тенденция идет, что люди не хотят быть капхой, то есть такими какими-то, то есть они отказываются от сладкого, там, я не знаю, что они там пьют соду, например, да, там модно было какое-то время, сейчас, может быть, тоже. Там, ну, как бы едят какую-то легкую пищу, там, я не знаю, слишком как-то вот там себя, слишком много там, не знаю, бегают, прыгают, там как-то, ну, слишком не досыпают, например, да, то есть, ну, тоже как бы в погоне за так называемым здоровым образом жизни, в результате, когда уходит капха из организма у человека, ну, естественно, могут увеличиваться в первую очередь вата-доша, а во вторую очередь, то есть питта-доша. И капха, она дает человеку иммунитет, то есть именно здоровая. Мы не говорим, когда ее переизбыток и когда она нездоровая, то есть когда там просто токсины, чрезмерно ее много, то есть, естественно, она тоже вызывает проблемы и с иммунитетом, и со здоровьем, и это все прекрасно знают. То есть она должна быть в гармоничном состоянии, и человек должен заботиться о здоровом состоянии капха-доши, потому что именно капха дает человеку молодость, то есть вата-доша, она старит человека. И если человек постоянно повышает в себе вата-дошу, то есть, например, стрессы какие-то, это вата-доша, да, то есть психические какие-то страхи, там, фобии, вот эти вот вещи, беспокойства всевозможные, долгое сидение за компьютером, это увеличивает вата-дошу. Вот это то, что человек не кушает сладкое, например, это тоже старит человека, это увеличивает вата-дошу. Ну, то есть сладкое нужно правильно кушать, и если у человека есть, конечно, проблемы со сладким, там различные заболевания могут быть, то просто нужно, ну, так скажем, индивидуальный подход и, то есть, разумно кушать сладкое. Также нужно периодически кушать тяжелую пищу, потому что только тяжелая пища дает капху, нужную для организма. Легкая пища, она, ну, не дает капху. Нужно, то есть, ну, как бы, не сильно переживать там, что, ну, мы не будем, как там в рекламе какая-нибудь девушка, у которой там какая-то стадия анорексии уже, да. Вот, то есть, не нужно об этом беспокоиться, это все современная цивилизация, так скажем, какая-то странная культура, мода, которая нам навеивается. Сейчас век такой кали-юга идет, и люди склонны впадать в различные заблуждения и иметь вкусы, которые создают им проблемы. То есть желание быть, и вот эта вот мода, что там тонкий человек, он красивый, там, вот это просто, ну, современное веяние, и в реальной жизни как бы вообще, ну, это ни на что не влияет. То есть есть множество там всевозможных там фотомоделей, у которых очень там все красиво, большие там формы там, где нужно, маленькие формы там, где не нужно, большие, да. Вот, и то есть у них с личной жизнью все очень плохо и довольно печально часто бывает. А бывают люди просто обычные, простые, у них все прекрасно, они счастливо живут. И То есть, ну, как бы не стоит переживать на эту тему, поэтому, то есть, мы должны следить за нашей капха-дошей. И время, когда хорошо, ну, использовать капха-дошу, это вот с утра. То есть с утра у нас должен быть сладкий вкус. Сладкий вкус – это сочетание воды и земли у нас получается. Поэтому у нас обязательно должен быть такой, особенно зимой, желательно, ну, такой как бы плотненький завтрак. Он не должен быть легкий, как, например, летом там. Вот, осенью тоже можно утяжелять потихоньку завтрак. А весной уже, когда у нас, так скажем, наша капха тоже оттаивает, она увеличивается, в природе тоже увеличивается элемент воды, то нужно, ну, как бы, не такое уже сбавлять обороты на завтраках, да, то есть сильно много не переедать. Также, например, сон, да, то есть тоже это связано с оджасом, с капхой. И нужно, чтобы человек высыпался. То есть, если человек не выспался, например, да, лучше даже пусть он днем поспит, чем вот он будет, ну, ходить не выспавшийся, потому что это тоже увеличивает вата-дошу и, то есть, приводит человека к старению, такой человек будет меньше жить по времени и будет выглядеть более старым. И люди тоже, они как бы думают, почему у меня кожа такая. То есть кожа напрямую, вот мягкость кожи, ее красота, она связана, очень сильно связана с капха-дошей. Люди сейчас там какие-то едят, ну, странные продукты, такие диабетические порой, да, еще какие-нибудь нездоровые. И все это не дает здоровую капху. И поэтому у людей очень часто проблемы с кожей бывают. То, что увеличивает также вот здоровую капху, дает нам отжиз организму, это статические упражнения. Вот, то есть это там сидячие какие-то позы из йоги, да, то есть, ну, то есть их нужно сделать правильно, изучить, и не у всех там получится, и нету цели там с первого раза там в какую-то позу сесть и просидеть в ней там 2 часа, например. Вот, нужно начинать с малого, разумно. Вот, если сильные боли в организме возникают, то это боли, это всегда связано с ватой-дошей, любые боли. Пита – это всегда, это, ну, вот на уровне боли, это жжение, да, или зуд определенный. То есть жжение какое-то, и, ну, зуд, покраснение – это всегда с нарушением огня связано. Капха – это мы все знаем, это отеки, слизь. Вот, когда там уже в отеке возникает такая тупая боль, то это уже вата туда наложилась, да, то есть смешение доши. Если отек еще краснеет, то там еще и третья доша, пита, и они в определенных пропорциях там, например, бывают, и юридический доктор, он это все тоже учитывает, естественно, вот это сочетание, и также он ищет, создает определенное лекарство, которое помогает, ну, так скажем, балансировать нарушения в данном месте, чтобы препарат действовал на нужные органы, системы там в организме. И статические позы, то есть их очень хорошо практиковать. Чтобы была здоровая капха у нас в теле, нам обязательно нужно кушать в какой-то нормальной обстановке, да, то есть когда человек кушает, вот эта стабильность, молча он ест, спокойно. Почему не нужно есть на ходу? Потому что когда человек кушает на ходу, у него увеличивается вата-доша, когда он кушает, то есть открывается подсознание, и поэтому человеку лучше сидеть молча. Там есть поговорки, когда я ем, я глух и нем, очень хорошо пережевывать пищу, да, то есть долго. Капха – это такая медлительная, так скажем, энергия, не быстрая, очень, как бы, не менее 20 минут нужно тратить на еду в какой-то спокойной обстановке. Тогда это дает вот такую энергию стабильности, потому что капха – это энергия стабильности определенная. Вот, чтобы она у нас была в равновесии, в здоровом состоянии, нельзя кушать на бегу, в торопях, разговаривая по телефону, слушая там, смотря что-то по всяким мультимедийным устройствам, или там интенсивно разговаривая. То есть вот очень важно обратить на это внимание. И обязательно на завтрак. Сейчас завтрак желательно не делать слишком легким, там, например, фрукты, да, на завтрак сейчас не пойдут. То есть лучше что-то потяжелее. Там. Ну, конечно, с точки зрения определенного количества аюрведистов бытует такое мнение, что ну, с утра лучше зерно кушать, да, то есть с точки зрения аюрведы зерно, оно связано с капхой, и вот утро – это время капхи, вот, и желательно что-нибудь, да, там, типа, скушать. Но, как бы, у Олега Геннадьевича у него другое видение в этом плане, и, ну, то есть мои тоже какие-то наблюдения, что в теплое время года, ну, очень плохо зерно с утра кушается. То есть оно плохо усваивается. Поэтому если кто-то сильно, у кого-то не хватает капха-доши, то ну, какое-то небольшое количество зерна, там, ну, какую-то кашку, там, несколько столовых ложек там, скушать, особенно если мы в очень сильно холодном климате находимся, где много вата-доши, и когда и мы ее нейтрализуем капха-доши, то есть можно так делать, ну, то есть это не исключено. Но большинству людей это... Не обязательно это делать. Это для тех, ну, кто, у кого сильно недостаток веса, там, да, кто у него сухость сильно повышена, вата-доша, то есть так можно делать, но слишком много нельзя кушать зерна, чтобы оно не тушило огонь пищеварения. А также ну, для капхи очень хорошо подходят именно такие термически обработанные, да, продукты. Свежие продукты, будь то даже фрукты зимой, но они не очень хороши, они могут тоже вату давать. Поэтому, если вы хотите фруктики покушать, то есть можно их термически обработать. То есть я не говорю, что никогда нельзя с утра фруктик свежий скушать, можно, но это не должно быть, если у нас, допустим, не сильный огонь пищеварения и как бы малый вес там, например, да, то не нужно свежее кушать зимой очень много, потому что недавно у меня была консультация по питанию с человеком, и вот, ну, ей очень нравятся салатики там свежие, вот, при этом человек очень сильно худеет, теряет весе, вот, не знаю, видела, не слушали лекции по аюрведе, не читали книжек даже, которые продаются везде. Поэтому пришлось долго отговаривать человека не кушать свежее, ну или уменьшить его в значительном количестве, чтобы просто набирался вес, потому что свежая пища, она очень тяжела для переваривания, и для здоровой капхи нужно, чтобы пища всегда была тепленькая и ну, термически обработанная, естественно, да. Самые лучшие продукты, которые дают правильную капху, это, например, это ну, вареный рис, хорошо разваренный рис и топленое масло. Также рис, например, с какими-то бобовыми продуктами. То есть рис, он сочетается со всеми бобовыми продуктами, и он помогает их усвоению. Если мы просто бобы, например, будем кушать отдельно, то все знают, что ну, часто бывает вздутие, метеоризм у человека, да, то есть они там вызывают брожение. Но когда человек кушает бобовые с рисом, то таких вещей не происходит. Поэтому почти все бобовые вы можете сочетать с рисом, это очень будет обладать очень хорошей усваиваемостью. И вот с точки зрения аюрведы есть такое полезное блюдо китри, кичри или китри. Его часто используют после там панчакармы, после каких-то лечений определенных, когда у человека было серьезное ограничение в питании, ему дают вот для восстановления вот это блюдо кушать. И часто его, конечно, дают с утра, в обед тоже могут давать. Вот. Ну, в принципе, маш, вот этот, который входит в состав китри, это зеленый индийский горошек, такой маленький, кто, может быть, не слышал, не видел. Вот он сейчас уже тоже продается, по-моему, там что-то фирмы Мистраль или что-то такое. Даже в упаковках почти во всех магазинах я часто вижу. Или, ну, я, конечно, тут в Краснодарском крае. Вот, в других магазинах не знаю. в других районах. Ну, то есть его несложно сейчас найти. Маш такой зеленый горошек, он очень легко усваивается, и даже по таблице Олега Геннадьевича его можно кушать с утра. То есть там буквально на завтрак можно кушать из маша что-то. Вот рис, если он очень хорошо разварен, он тоже даже с утра, он, в принципе, не так тяжело усваивается. Вот. И... То есть это все важно, вот эта вся информация, она направлена на то, чтобы мы заняли свои капха-доши, да, то есть с утра обязательно зимой вот что-то тяжелое. Тяжелое означает это сладкий вкус, то есть то, что тяжело переваривается. Хлеб, например, он, конечно, он такой более сухой, поэтому он увеличивает вату-дошу. Ну, хлеб нежелательно там кушать для улучшения капха-доши, то есть это лучше все обязательно в обед кушать. И также для улучшения капха-доши нам обязательно нужно отрегулировать ужин, да, потому что обед это у нас время питта-доши, то есть там это время питта-доши сильное. И в обед хорошо подходит такая средняя пища, то есть средней легкости, да, то есть нельзя много сладкого кушать. Потому что ну, не время, да? Время сладкого капха-доши – это с утра. В обед время питты-доши. То есть там можно вот то, что там какие-нибудь салатики, что-то остренькое, горькое, кисленькое можно кушать, да? То, что все связано с питой. И ужин у нас вечер – это связано с ватой-дошей. И там вот ну, на ужин у нас должны быть легкие продуктики. И вот, в принципе, фрукты тоже могут подходить вечером. А или ну, небольшое количество каких-то свежих продуктов, если кто-то хочет. Вот. Но если у вас повышена вата-доша, то ну, это не для вас. То есть вам не нужно кушать легкую пищу априори, да, потому что у вас и так этой легкости больше, чем достаточно. Вот. А те, допустим, у кого нет проблем с весом, у кого много огня, очень хорошо какие-то легкие продукты на ужин кушать, которые связаны с вата-дошей. Ну, это не касается хлеба ни в коем случае, потому что если мы кушаем зерновые вечером, это дает серьезные проблемы со здоровьем, всевозможные отложения, и это приводит к нарушениям капха-доши в организме. И как результат к повышению вата-доши и увеличению нездоровой питта-доши и нездоровой вата-доши. То есть бывает и здоровая вата-доша. Вот, это касательно приемов пищи. И какие-то также медитации, то есть молитвы в неподвижных позах с утра, да, время капхи. Поэтому, если мы читаем молитву, занимаемся духовной практикой, лучше тоже делать это в неподвижной позе, да, то есть капха, время капхи. Нужно стараться быть как бы в гармонии с природой. Так же, как, например, там, если женщина, например, приведет свой гормональный, так скажем, там, цикл, фон в соответствии там, с Луной, это, конечно, возможно, бывает не очень просто, то она получает определенную силу очень большую. То есть на ее организм очень как бы большое влияние оказывает природа в позитивном ключе, потому что, в принципе, оздоравливает нас в большей степени природа. А, да, забыл еще сказать про то, что сейчас популярно бывает пить соду. Вот часто спрашивают люди, полезно это или нет. И как бы я нашел такой ответ интересный с точки зрения аюрведы. То, что ну, сода, она как бы обладает щелочной природой, да, и то есть ее часто советуют пить, потому что когда организм закисляется, возникают всевозможные заболевания, в том числе онкология, напрямую связана с нарушением питта-доши. И как бы вот таким способом они пытаются ощелачивать организм, то есть уменьшить его кислотность. Но ощелачивание и там, кислота, они все, это все влияет на питта-дошу. То есть когда человек пьет соду, это тоже как бы известно, что вначале ну, кислотность падает, да, а потом она резко прыгает в желудке, там, например. И то есть если мы хотим... То есть вот эта вот сода, она в итоге дает выброс кислотности определенный. И этот эффект тоже можно использовать, например, для улучшения там каких-то качеств, когда у человека там какая-то негативная капха доша. Но сама по себе сода, она негативно действует на капху дошу, потому что в желудке есть слизистая оболочка. И эта слизистая оболочка, это, ну, она связана, естественно, с капхой, да, то есть вся слизистая оболочка, любая там наружная, внутренняя, все это капха. То есть это все слизь, вода и земля. То есть там может быть слизистой больше воды, меньше земли. А в костях, например, там больше земли и меньше воды, да. То есть все это капха. Поэтому для лечения тоже костей, например, рекомендуются статические упражнения, а не динамические в Аюрведе. И, например, когда там перелом кости, что делают? Накладывают гипс, да, гипс — это некая стабильность, то есть никакого движения, то есть исключает полностью вата-дошу, так скажем, подвижность. И это помогает сращиванию, то есть это оздоравливает кости, вот неподвижное состояние костной системы. То есть, когда мы пьем соду, это очень негативно влияет на слизистую оболочку. И когда у человека, например, там различные проблемы, к примеру, гастрит, да, сначала там происходит нарушение слизистой оболочки, то есть выходит из равновесия капха, потом там возникают воспалительные процессы, пита, там даже кровотечения могут быть, да, связаны, это тоже с пита. А потом уже боли определенные возникают, сильные боли, и это уже там наслаивается вата доша. И таким образом, то есть любая болезнь, там постепенно нарушаются эти доши, они там друг друга накладываются, и получается определенное заболевание. И аюрведический доктор, например, он это все прекрасно понимает, что, как, зачем следует. И он определенными методиками, то есть восстанавливает там, например, сначала убирает вату, чтобы не было болей, потом там как-то убирает кровотечение каким-то образом, потом уже капху восстанавливает, да, то есть определенный комплекс мер. И то есть гастриты тоже бывают разные, они бывают связаны с разными, так скажем, там, перекосами в ту или иную сторону. В принципе, доши как бы одни и те же, но бывает разная последовательность. Это все хорошо бы знать, тогда аюрведа, она будет очень эффективной по сравнению с обычной медициной. Ну, в плане принесения, она и так, в принципе, даже в том варианте, в каком она сейчас там распространяется, она тоже очень позитивное влияние имеет. Но на самом деле, то есть медицина — это гораздо глубже, гораздо шире. Вот, и просто нужно... Пока что она потихоньку так приходит, сейчас в виде какой-то презентации, там, что есть вата, пита, капха, там. Но таких серьезных шаблонов, как я говорил, нету, да, то есть у каждого человека на самом деле более глубокий, более индивидуальный подход. Так, про соду мы сказали, да, и чем же мы можем тогда, например, ощелачивать организм, если это не сода, альтернативные какие-то варианты. И в данном случае, то есть, самое лучшее средство – это лимон. То есть, лимон обладает кислым вкусом, и все остальные продукты, которые обладают кислым вкусом, там апельсин, я не знаю, там кислые яблоки даже, вот, они сильно увеличивают питодошу, потому что кислый вкус – это и есть питодоша. То есть питодоша – это у нас вода, элемент, первый элемент – вода плюс огонь. Вот, и это вот именно кислятина такая. И поэтому пита обычно не сильно любит кислый вкус. Вот, но есть кислый вкус у некоторых продуктов, в частности, у клюквы тоже есть такое свойство, но она не совсем, она очень резкая, как бы, она не подходит для... как бы не совсем подходит для ощелачивания. Вот. Ну вот лимон, он не вызывает, не увеличивает питу. Ну, если человек здоровый, конечно, бывает, там аллергии, там еще какие-то вещи, там воспалительные в желудке, тогда лимон не нужен. То есть в более-менее здоровом состоянии лимон не увеличивает питодошу, и он ощелачивает организм. Но... У него есть одно свойство, что он может охлаждать. Поэтому зимой аккуратно с ним. Вот, кислый вкус, он может согревать человека, а может охлаждать. Поскольку он, ну, влияет на питодошу, связан с питодошей. Вот, например, там клюква и, к примеру, и Ну, например, тоже грейпфрут, он тоже вроде кислый, он тоже охлаждает. Вот. Но самый лучший безобидный лимон, и часто даже бывает так, что не то, что часто бывает так, а в действительности это так, то есть в шкурке лимона больше содержится полезного того, что есть в лимоне, чем в самом соке. Поэтому очень, я очень часто рекомендую, это тоже все для здоровой капха-доши, для равновесия питы, очень хорошо, то есть это больше, поскольку кровеносная система очень тесно связана с питодоши, это очень позитивно влияет на кровеносную систему. Я обычно рекомендую использовать цедру цитрусовых. Ну, самый распространенный – это цедра лимончика, цедра апельсинчика. Вот, то есть, например, можно делать напитки из них, можно их класть в выпечку, то есть что хотите, в какие-то сладости. Очень хорошо влияет вот на кровеносную систему, вообще в целом на организм. Очень там много всего хорошего можно найти в этой цедре. Поэтому рекомендую как бы пользоваться. В основном все эту шкурку выкидывают, да, как не нужно. Просто берут только сок или плод, а в действительности в шкурке там куча всего хорошего бывает. И надо этим пользоваться. То есть это улучшает питодошу, позитивно влияет на кровеносную систему. Поэтому с ягодками, с кислым вкусом тоже нужно быть аккуратным. Первое – это лимон. Второе – это довольно популярная такая вещь. Это индийский крыжовник, он называется амалаки. Он тоже не вызывает питу. У меня даже был случай, что у человека аллергии. Аллергия, как правило, это связано в большей степени с питодошей. И кислый вкус сразу вызывает какие-то изменения. То есть у человека там были проблемы с кожей. То есть сразу на коже какие-то высыпания появлялись определенные. И все там, почти все, что имело кислый вкус, тот же лимон, то есть они не подходили. И вот, я посмотрел вот эту вот вещь о малаке, и человек смог ее использовать. Это даже не один случай, там даже несколько раз было такое. И то есть спокойно человек пил эти амалаки и получал определенную пользу от этого. Вот, то есть там преимущества амалаки там очень много, там для чего только он не полезен. Сейчас мы не будем в это углубляться, там и для зрения, и для пищеварения, для усвоения, там куча всего. И он входит в такой знаменитый препарат трифола, который все без ограничений думают, что его можно использовать, и там у вас будет суперпольза. К сожалению, это просто как бы определенное веяние. Ни один аюрведический врач не скажет, что пейте все трифолу, всем нужно пить трифолу, это очень классно. Вот, то есть нет, там, опять же, для нужен индивидуальный подход, нужно понять, вот, ему можно пить трифолу, ему нельзя, а ему зачем вообще пить? Ему вообще нет смысла его даже пить. А этому вообще никогда даже нельзя пить там. Или можно пить, но только вот с такой дозировкой. То есть можно пробовать, я не говорю, что ходят такие лозунги там. Вот, что надо вот это есть, надо то, можно пробовать, в каких-то разумных пределах и учитывая свои индивидуальные особенности, потому что трифола та же, она, например, если человек хочет там, в туалет ходить, да, от запорчиков, там такая методика приема и такой-то курс, не то, что человек постоянно на ней сидит там. Если у человека другие какие-то сложности, то там нужно, там, например, перед едой там, пить ее, и кому-то после еды, кому-то вечером, кому-то там утром нужно ее использовать, кому-то лучше ее смешать с чем-то. То есть большой как бы спектр, большая свобода. Мы, к сожалению, вот привыкли, что у нас вот эти юридические аптечные лекарства, да, они просто вот они для всех, и вот там нужно пить вот только так. То есть они, у них, скажем, роботизировано все. То есть врач, он тоже, там, допустим, фармацевт, он должен четко знать вот это от того, как вот в машине, да, там нету никакого творчества, нету никакой свободы. В машине там масло заливать нужно сюда, шуруп нужно подкрутить там, гайку открутить здесь, да, шланг вставить только сюда, И вот, ну, у нас, к сожалению, медицина нам тоже пока на таком уровне, то есть аюрведическое лечение, оно более глубокое, и врач, доктор, он, так скажем, такой творческой позиции находится, и у него очень большой спектр, как можно подойти к этой проблеме, да, можно с той стороны, можно с этой, можно вот эти лекарства попробовать, можно те, то есть там большой спектр возможностей, и человек тогда он уже выбирает, пробует самые лучшие, как бы обследованные, да, в которых у него есть больше всего навыков. И требует от него тоже как бы некой какой-то интуитивной составляющей. То есть, по-моему, я об этом рассказывал. То есть, это как называется общение с параматмой, да? То есть, или когда человек хочет достичь какой-то цели, вот, он, у него возникает сильное желание. И в священных текстах говорится, что, в частности, в Бхагавад-гите, в Махабхарате, что все совершается тремя определенными силами, вот, тремя гунами, вот, а живое существо, оно просто желает, и в зависимости от его благочестия или от кармы, эти желания, они быстро исполняются, медленно исполняются, или, допустим, вообще, то есть очень сложно в ближайшее время их исполнить, да, в зависимости от последствий поступков, которые живое существо совершало. И вот эти вот желания, их считывает сверхдуша, так называемая. То есть, ну, простыми словами, это Бог в сердце каждого живого существа, будь там даже тараканчик, какой-нибудь муравей. В его теле тоже присутствует Господь, там определенная локализация, ну, в основном в области сердца. Вот, в частности, у человека. И вот сверхдуша, она слышит это желание. Вот, и она, ну, то есть, как бы там, да, сверхдуша, и она либо исполняет, либо там как-то не полностью исполняет, в зависимости от кармы, то есть в зависимости от того, что мы там натворили. Да, так же, как вот ребенок там говорит, хочу шоколадку. Но если у него аллергия, там, на шоколадку, он себе заработал аллергию там с прошлой жизни, например. Вот он, ну, как бы родители ему не покупают шоколадку, да, тоже говорит, ну, тебе не надо, тебе хуже будет. Ну, ребенок все равно там плачет, хнычет, там ходит на какие-нибудь тренинги, там совершает сверхусилия, чтобы там поститься, там, да, объявляет дома забастовку. Ну, родители такие, ну, ладно, давай купим тебе шоколадку, ну, а потом будешь ходить там весь там в сыпи какой-нибудь, еще что-то, сам поймешь, что не надо было шоколадку. И Бог там исполняет какое-то желание, ну, если оно, да, там, ненужное нам, как правило. Вот, и мы потом ходим радостно с таким пониманием, что сбылась мечта идиота, но счастливыми не всегда от этого становимся. Иногда становимся, то есть если желание правильное, если оно нужное, то оно в свой срок естественным образом приходит человеку. Вот, в основном как бы мы заражаемся какими-то желаниями, думаем, что оно сделает нас счастливыми, совершаем определенные сверхусилия, и сверхдуша, она исполняет эти желания, но именно, то есть, один из ключевых факторов, то есть, там, опять же, в той же Бхагавад-гите, там приводится, какие факторы влияют на достижение цели определенной, то, что происходит, да, там несколько факторов, пять их, и одно из них, это вот как раз-таки, так скажем, разрешение сверхдуши, и например, вот Олег Геннадьевич, он тоже может протестировать, посмотреть, положено ли человеку по судьбе или нет. То есть положено или нет означает, как бы есть вот санкция сверхдуши, что человек может вот это сделать. Например, он видит, что нету, он говорит, ну, нужно молиться, да, там, нужно что-то делать, какие-то дополнительные усилия. Если есть, то, в принципе, у человека как бы проблем не бывает, он сам внутри знает, что сверхдуша ему подсказывает, что да, вот у тебя будет это, просто подожди, в свое время все придет. У человека спокойствие внутри. А когда он чувствует, что не положено, как бы, да, что что-то смотрит как бы в будущее свое таким внутренним взглядом и видит, что что-то не чувствую я, что это желание исполнится, да, что это что-то придет там. Вот, и это вот как раз-таки связано с тем, что есть еще один фактор сверхдуша, которые влияют. Но мы своими усилиями, своими какими-то действиями можем повлиять на этот фактор. А иногда можем и не повлиять. Вот это все духовная наука, в ведической литературе все это описывается, в частности, в Бхагавад-гите, в Махабхарате, можно изучать это. И как раз-таки тоже в утреннее время, в неподвижной, так скажем, тоже сидя где-нибудь, да, после там молитвы можно изучать священный текст, и это тоже будет влиять позитивно на иммунитет, потому что то есть капха, доша, она также связана как бы с объемом, да, со стабильностью определенной. Это тоже связано с такой планетой, как Юпитер. То есть Юпитер – это тоже не маленькая планета. Она связана с первоэлементом эфира. А капха, она, как правило, очень много первоэлемента эфира содержит, потому что там нужен объем определенный. И говоря про иммунитет, очень важно вот, ну, получать вот эту энергию, так скажем, блаженства. Были эфиры, когда я объяснял, как связана духовная энергия, как она преобразуется в, так скажем, материальную. Вот. Но материальная она только потому, что мы смотрим на нее, то есть это просто тоже та же духовная энергия, просто по нашему желанию она приобретает, из-за нашего сознания, которое хочет воспринимать это так, оно обретает вот определенную форму, и мы видим, что она не связана с Богом, да. Вот, есть эта взаимосвязь, и поэтому, ну, духовная практика и здоровье, они тоже могут быть взаимосвязаны, и если мы хотим улучшения иммунитета, ну, допустим, нам по карме не положено, чувствуем, что сверхдуша пока нам не дает такую санкцию, то вот можно, ну, конечно, это так, в гуне страсти такая цель, да, для своей выгоды. Ну, вот можно изучать Священное Писание, потому что в гуне благости, когда мы изучаем Священное Писание, это, ну, мы делаем из чувства долга, что это нужно, что, ну, мы же духовные существа, а не просто там мешок с костями. Нужно это делать, это правильно. Когда такое понимание есть, это гуна благости. Когда мы, ну, хотим там иммунитет, здоровье, там, еще какие-то там просто жизнь улучшить, тоже хорошо, тоже нормально, в принципе, приемлемо. Вот, тоже можно делать. Вот, в гуне невежества человек, когда занимается духовной практикой, это он хочет кому-то навредить, соперничество какое-то, то есть какая-то зависть, то есть он хочет всем показать, что он очень крутой человек там, или просто кому-то хочет проблем сделать, там, отомстить, еще что-то. С такими мотивами человек вот может заниматься какими-то аскезами или духовной практикой в гуне невежества. В гуне страсти человек просто руководствуется определенными выгодами, да, что его будут уважать, он станет такой весь счастливый, крепкий, там, я не знаю, там улучшит свои качества характера. Вот. А в гуне благости человек это делает из чувства долга, ну, из-за развития, да, определенного желания другим помогать. То есть примерно такие мотивы. Вот, ну, какие бы у нас мотивы ни были, лучше все-таки заниматься. Ну, гуне невежества, конечно, тоже, если человек бывает в гуне невежества, занимается, ну, в результате этого он может очиститься каким-то образом. А вот, в гуне страсти нормально, человек потом все-таки приходит к пониманию, скорее всего, либо его желания исполняются, да, и он там опять погружается в старую свою, в карму просто. То есть что-то он занимался там, совершал молитвы, желание исполнилось, и он забросил все это. Чаще так бывает. Вот, в гуне благости человек всегда будет, то есть даже если его желание не исполнилось, он всегда это делает. Он это чувствует, что это как моя природа, как вот, ну, как нужно встать, зубы почистить, там также нужно и духовной практикой заниматься, как без этого жить вообще. А вот, в гуне невежества человек часто даже какие-то оскорбления совершает на духовном плане, может уйти вообще, ну, то есть оскорбить там какие-то вещи, там, святых, и может, ну, вообще, то есть ему закрыться доступ к духовному знанию, практике. В гуне страсти человек просто, он как бы оставляет, потому что он достигает цели. Это как, например, там люди сначала они женятся, да, такие, вроде бы у них такая любовь сильная, а потом они получают то, что они хотят, и им становится неинтересно друг с другом. То есть там женщина хотела то, там мужчина хотел это, они получили, и дальше они не знают, зачем дальше-то, что дальше-то, зачем У него такие взгляды на жизнь, у меня другие. И кажется, что там, типа, любовь ушла, там, все плохо, надо искать новую гуну страсти, нового мужа, там, новую жену, и люди думают, что вот это и есть как бы жизнь. Нет, это просто гуна страсти, то есть иллюзия определенная. Вот, сложнее гуна благости, когда мы, ну, мы поддерживаем, то есть мы все можем что-то создать, да, что-то организовать, то есть это тоже гуна страсти. Когда мы что-то создаем, строим, это гуна страсти, она для нас, ну, очень легкая, доступная. А вот когда нужно что-то поддерживать, то есть мы что-то создали и нужно долгое время поддерживать, да, это как раз-таки вот эта энергия Оджасу тоже, то для нас это уже сложнее. То есть, например, семью создали, нужно ее поддерживать, вот такие же теплые отношения, чтобы все было радостно, как-то по-новому, да, это уже требует очень большого количества энергии. И это для нас менее доступно. И вот Бог, он связан вот с этой энергией, с энергией поддержания. Там есть другие как бы личности, там есть архитектор нашей вселенной, там тоже он связан с гуной страсти. Есть тот, кто отвечает за разрушение этого мира, он связан с гуной невежества. Вот. А Бог, он связан именно с энергией поддержания. То есть это и есть энергия вечности там определенная. И вот поэтому, если мы тоже хотим хороший иммунитет, что, конечно, не совсем... Ну, это хорошо, лучше к Богу обращаться, чем к таблеткам. Вот, то это тоже вот энергия, духовная энергия, она связана с иммунитетом всегда. Поэтому, например, там есть такой феномен, что когда в советские времена сажали священников, священнослужителей, то, ну, они там были самыми счастливыми людьми, да, и как бы они еще и других там подбадривали, и они почти все выживали, но их потом... так скажем, часто их просто не хотели даже в концлагеря брать, потому что они там слишком все как бы из ада делали рай. Вот, то есть благодаря своему сознанию, благодаря вот этой духовной энергии человек может перенести любые сложности. Это все тоже балла, сила, да, иммунитет тоже в том числе. То есть когда человек, ну, связывается с Богом, он получает очень большое количество энергии, которую, ну, ему нужно использовать в правильное русло, тогда он еще больше будет энергии получать. То есть он как бы подключается к неограниченному источнику энергии, потому что эта энергия, она как бы берется из правильного источника, то есть из духовной энергии, она бесконечна. Если человек черпает энергию из ложного эго, там, например, я такой крутой, я всех победю, там, или человек черпает энергию для жизни из какой-то гуны страсти, вот там я сейчас выйду замуж, и все будет супер, там, больше мне ничего не надо. Вот, женщина выходит замуж и разочаровывается, потому что она весь свой источник энергии перекладывает там на мужа, а муж там уже выть начинает, например, да, то есть люди не понимают, откуда брать силы, вдохновение там для жизни, для творчества, там, я не знаю, еще для чего-то. Но вот нужен определенный источник энергии, и самый лучший источник энергии – это именно вот, ну, духовная практика, в том числе и для здоровья тоже. Если человек это не делает, то он обязательно будет черпать энергию из неправильных источников. Это тоже все в аюрведических шастрах объясняется. А если он будет неправильный источник энергии выбрать, а это 100%, что он неправильно выберет, потому что правильно это только связано с Богом, с бескорыстием, ну, в крайнем случае, с гуной благостью, когда человек что-то для других старается делать и черпает из этого счастье, то, ну, все будет нормально, если он там нашел. Если он там не нашел, тогда он найдет либо в гуне страсти, это какая-то идея, там, надо купить плазменный телевизор, надо устроиться на классную работу, надо поменять машину, там, дом поменять, еще кого-то, жену поменять, там, в конце концов, там, не знаю, еще что-то поменять, там, пол поменять, да, даже такое бывает. Вот сейчас. И, то есть... Человек, конечно, какое-то удовлетворение получает, но, то есть, ничего принципиально не меняется. Если мы хотим глубинных принципиальных изменений, то нужно выбирать правильный источник энергии. И в том числе все мы делаем для этого источника энергии. То есть с точки зрения философии ведической, правильной мировоззрения, то есть наше тело это принадлежит не нам. Наши чувства принадлежат не нам, то есть они принадлежат Богу, и мы должны использовать их для Него. То есть даже когда мы кушаем, когда мы принимаем лекарства, мы это делаем не для того, чтобы мы наслаждались этим телом, не для того, чтобы мы пытались вот найти источник энергии в чувствах, там, что что-то вкусное съем. Там. Все это будет тоже там, и вкусно съесть, и, как бы, и детей рожать, там, и жениться, и еще что-то делать. Когда мы стараемся это занять в служении Богу, то есть зачем я ем вкусно? Ну, чтобы как бы у меня ум не беспокоился, да, чтобы мое тело было здорово, и я мог заниматься духовной практикой, развиваться в духовном плане. То есть зачем мне хороший иммунитет? Вот, то есть нужна цель. Зачем? Ну, то есть у меня и плохой иммунитет. Почему? Потому что я хотел Богу служить? Нет, плохой иммунитет, потому что я хотел какими-то глупостями заниматься там. Вот, там что-то переедал, и просто мне как бы ремешка дают и говорят, что ты живешь неправильно. А я хочу, как бы, как ребенок, здоровый иммунитет, чтобы жить опять неправильно. Поэтому, как бы, сверхдуша, она не дает санкции, она говорит, ну, зачем тебе хороший иммунитет, ты сейчас опять будешь заниматься непонятно чем. Вот я тебе просто даю сигнал, что ты не туда идешь. Вот, попробуй поменять что-то в своей жизни, там, не просто таблетки, там, поменять, как бы, эти не помогли, надо другие попробовать, а поменять свое осознание, мировоззрение. И это возможно только, когда человек, ну, слушает, там, допустим, какого-то святого, духовно развивающегося человека, или когда он, ну, там, с молитвами связан, там, то есть делает какие-то подвиги. Не обязательно там человек должен верить в Бога, то есть он даже может какие-то аскезы совершать, это тоже будет действовать, и даже там, если он не для Бога совершает эти аскезы, тоже это будет работать, но на короткое время. Вот, поэтому очень важно с утра настроить это сознание во время капхи, да, утреннее время, время капхи, и тогда эта вещь, она как бы отложится. То есть люди капхи, или у которых много оджаса, много баллы вот этой силы, иммунитета, у них определенное настроение, оно устойчиво целый день. То есть оно не меняется так очень. Вот, например, женщины часто у них очень лабильно, да, то есть настроение там, ну, в зависимости от дня, от луны. Вот. А вот эта оджас, балла, она дает некое постоянство, стабильность в настроении. То есть у человека видение, психика, она как бы в большей степени, в меньшей степени подвержена каким-то изменениям. И с утра это самый лучший настрой. То есть мы вот это вот впечатление, настрой создается с помощью молитвы, священных там каких-то практик, там служб, там еще чего-то, да. Изучение писаний священных, общение там со святыми людьми. То есть оно создает определенную направленность нашего разума. И как бы мы не забываем о цели, у нас настроено определенным образом сознание. Вот. А большинство людей, они просто спят во время капхи, и то есть сами понимаете, на что их сознание настраивается. Просто их жизнь, она протекает как сон, как какая-то иллюзия. То есть они вот живут, и они как будто спят просто. Вот, так же, как вот с утра спят, настраивают сознание на целый день. Поэтому желательно просыпаться пораньше, если, ну, есть такие возможности, но при этом надо высыпаться, потому что я сказал уже, что недосып, он тоже сажает иммунитет наш. Вот, и препарат для пищеварения, который я в прошлый раз забыл, хинглаш такого называется, то есть, который улучшает пищеварение. Но опять же, если у вас есть воспалительный процесс, там, будь то в кишечнике, в желудке или там, в пищеводе, то нужно быть очень аккуратным, в небольших дозировках это использовать. Вот. Ну, в принципе, лучше этим вообще не пользоваться, лучше отрегулировать питание так, чтобы у вас все само переваривалось. Просто, и, как я сказал, специи, да, для пищеварения. То есть вы выбираете разные специи, которые вам, во-первых, они по запаху подходят. Не просто вам нравятся по запаху, а там определенные параметры есть. То есть там свежесть, легкость и что у нас еще? И прохладность, да. Вот эти специи, они будут вам подходить. Более подробно мы разбирали это на предыдущих встречах. сейчас мы не будем повторяться. И обязательно, то есть, когда вы их используете в питании, вы должны, например, если вы сделали там, смешали их с топленым маслом, то обязательно нужно масло рассосать, то есть, чтобы оно теплое было, то есть положить на язык, что топленое масло никогда не едят холодным, то есть оно сразу же создает проблемы, если человек его там на хлеб мажет, топленое масло, то есть сливочное еще там куда ни шло, тоже не очень полезно. Вот, но топленое совсем плохо будет. То есть его нужно обязательно, чтобы оно было жидким, тепленьким. Только тогда его можно там глотать, кушать, проглатывать, чтобы оно попадало в желудок, иначе оно будет создавать проблемы. Ну ладно, сейчас время у нас уже подходит к вопросам. Давайте тогда, может быть, какие-то вопросы пришли.
Спасибо большое, Алексей, за эту важную лекцию. Снова поговорили, обсудили практичные вещи и вещи более глубокого слоя, более глубокого формата. И тогда переходим к вопросам. Здравствуйте, а что в аюрведе подразумевается под сладким? Это ведь не белый сахар и мучное, а чем заменять?
Под сладким, что подразумевается? Ну, пшеница, да, тоже имеет сладкий вкус. То есть продукты бобовые, в частности, все молочные продукты. То есть в основном это как бы белковые продукты, которые... То есть как вы можете понять, что продукт обладает сладким вкусом? То есть... Просто, например, что-то кушаете, да, и смотрите, какой вкус преобладает. То есть несколько вкусов может преобладать. Просто чтобы... Можно, конечно, найти таблицы, там все это расписано, существуют таблицы, описание, да, какой продукт обладает каким вкусом. Это не секрет, то есть там ничего сложного нету. То есть продукты, у которых преобладает сладкий вкус. Например, вот если вы пшеницу кушаете, да, то, вот, например, сварите пшеничку, попробуйте, то есть она будет немножко сладковатая, то есть у нее будет сладкий вкус, означает, она обладает сладким вкусом, не таким, например, как мед там, да, но все равно у нее будет сладковатенький вкус. А, например, когда вы приготовите хлеб, там, если он уже постоял, например, да, то он может обладать уже терпким вкусом, да, то есть немножко такой терпкий, даже чуть-чуть вяжущий вкус может быть. Вот, то есть можно это просто даже самим анализировать. И, например, то же самое, как с яблоками. Бывают яблоки кислые, бывают более сладкие. Вот. Но все равно они, как правило, такие, как скажем, такие пикантные немножко яблоки. Там много праны. Вот они такие там чуть-чуть как бы даже остренький вкус такой чувствуется. Острый – это огонь с воздухом. Или там... Ну, вот эта кислота тоже, она может увеличивать этот огонь, может охлаждать, может согревать. И сладкие продукты, то есть что мы с утра кушаем, это в основном белковые продукты. Это могут быть орешки, например, кешью, да, сравнить его, даже не знаю с чем. Ну, что, ну, грецкий, он не такой как бы сладенький, но все равно тоже у него есть такая небольшая сладковатость. Может быть, то есть там могут быть просто разные сорта. Например, кершу, то есть это чистая капха. Или, например, кедровый орешек, да, то есть он такой жирненький, тоже там капха. Он тоже сладковатенький вкус, просто если даже мы без всего его едим. Поэтому, в принципе, почти все орешки это сладкий вкус, бобовые, например, там горошек, да, вот, то есть если вы его не посолите, он будет сладким. Например, вот сушеный горох или там хлопья какие-то. Ну, в частности, маш, просто даже маш этот. Он сладкий, если вы его положите в суп и не посолите, и вот он будет сладким у вас супчик. Вы сами можете в этом убедиться, просто сравните, попробуйте. То есть любая молочная продукция, то есть, ну, конечно, там, если это сыр, туда добавляют соль, то только из-за этого он становится солененьким, да, а так, в принципе, это тоже, если вы сделаете предпочтительный кушать панир, то есть домашний вот этот сыр, который получается тем, что молоко там сворачивают молоко, да, потом в марлю заворачивают, и он такой, как творожный сыр там потом получается. Вот, сам по себе он тоже сладковатый, можете попробовать. То есть он может быть немножко кисленький, соленый, из-за того, что там его с лимоном сворачивают, например, или солят его там соленой водой, он подсоленный, так это все сладкое. Йогурт тоже все знают, что это, ну, он такой сладковатенький. Вы не найдете там кислого, острого, вяжущего вкуса. То есть он будет слизистый, сладкий вкус. То есть чистая капха, йогурт, там ряженка. Кефир, он там кисленький немножко, там чуть-чуть. Вот и кефир тоже он кисленький, он охлаждает. Творожок тоже может быть кисленький, он тоже охлаждает. То есть вот тоже примеры кислого вкуса, который охлаждает организм в молочных продуктах. Но молочные продукты – это особые вещи. И я недавно посмотрел, как делают творожок. Ну, просто творог даже. Это, конечно, дикий ужас. Там очень часто ничего не пишут даже. Кладут пальмовое масло, к сожалению. И ладно бы еще пальмовое масло там было нормальным, а оно там, возможно, вообще какое-то синтетическое там, непонятное. И, то есть, молочка, она сейчас, я даже думаю, поэтому, что там, как бы, у людей какие-то аллергии, там, еще что-то. Потому что, возможно, просто молочка очень некачественная. Часто такое бывает. И, то есть молочку желательно покупать все-таки какую-то фермерскую. Вот, например, у меня мама живет в Москве, у нее есть возможность там на рынке покупать у людей, у которых она постоянно берет, то есть у них свои коровы там. Поэтому молочные продукты, вот по ним есть такой нюанс, что магазины, это хоть даже какие-то законы издаются, да, что там, ну, там есть молочные продукты, а есть как бы. Ну, как бы, есть молочный продукт, то есть это вообще он просто там похож на молочный продукт, а есть молочная продукция, которая реально сейчас хоть даже законы какие-то издаются, но мы знаем, что в нашем государстве они не сразу вступают или вообще порой даже там, ну, в недостаточной степени, так мягко говоря, исполняются. Поэтому перестраховывать хорошо, брать где-то, вот, присноровиться, найти где-то на рынках людей, которые держат коров, сами там продают молочную продукцию, это будет очень хорошо. Это будет однозначно улучшать капха-дошу. Топленое масло, то, как у нас его делают из сметаны. У нас делают их из сметаны. Да, то есть там взбивают, так скажем, сливки, точнее, у нас взбивают эти сливки, а в Аюрведе там есть другая методика, когда топленое масло делается из йогурта. Вот. Я, конечно, так сам не пробовал, надо будет как-нибудь сделать, но говорится, что это масло, оно самое лучшее вообще. То есть вот именно все, что говорится про топленое масло, это имеется в виду масло, которое сделано из йогурта. То есть сначала получается йогурт, и из него определенным образом добывают масло. Вот у нас и пахтают как бы сливки, и там получается сливочное масло, оно тоже хорошо, его перетапливают, получается топлёное. В Аюрведе там другой способ, и вроде бы там масло даже еще какими-то более позитивными качествами обладает. Так, я, к сожалению, уже... Я не помню, я ответил на вопрос или нет.
У нас? Я думаю, ответили на вопрос. Много важной информации прозвучало в плане ответа на вопрос. И тогда потихоньку переходим к следующему. Очень много разных мнений по поводу употребления воды с содой по утрам. А как все-таки, полезно или нет?
Ну, то есть, можно, возможно, где-то это может пригодиться, но как бы нельзя так сказать, что это всем нужно. То есть, это особенно вот сейчас зимой, вот, я бы не рекомендовал это делать, потому что, ну, это влияет на питу, да, определенным образом, и, ну, и ухудшает капху. А зимой нам лучше не ухудшать капху, то есть не выводить ее. Мне кажется, можно это пробовать делать весной, когда, как я говорил, капха-доша наша тоже оттаивает, куча воды на улице, и у нас куча слизи в организме, поэтому там все сопливятся, аллергии начинаются, все болеют там. Вот, то есть все это оттаивает, и тогда вот можно, то есть я вижу место, что сода может быть актуальной в это время. Постоянно пить ее я не могу рекомендовать. Вот. Может быть, у кого-то есть какие-то улучшения, но, например, я сам пробовал это делать, где-то, ну, я где-то пропил, может быть, недели две ее, и я почувствовал, что мне хуже от нее. То есть она плохо на кожу влияет, вот этот вот процесс, очень, потому что кожа связана с капхой, то есть она не очень хорошо на слизистые влияет. Поэтому, может быть, можно курсик там пропить, там, неделю, две, там, вот, а так, то есть постоянно говорить, что ее надо пить, это, ну, это точно неправильно, и это точно никому делать не надо. То есть я думаю, что весной вот можно сказать, что многим можно пробовать ее, опять же, не всем. Ну, так вот.
Спасибо за ответ. Очень важен, да, ваш индивидуальный подход, который вы всегда применяете. И у нас еще есть несколько вопросов похожей направленности. Большое спасибо за вашу передачу. Скажите, пожалуйста, насколько полезен настой шиповника? Всем ли можно его пить утром?
Настой шиповника, то есть, я надеюсь, это не настойка шиповника. То есть, ну, там нету спирта, хотя в аюрведе тоже есть препараты, они называются аришта, это аюрведические вина, они делаются там с, ну, за счет брожения, но там их по столовой ложке используют. Ну, те, кто как бы строго следует ведической культуре, они как бы стараются не лечиться этими винами. Хотя они могут иногда очень сильно помогать. И настой, то есть я думаю, что вы имеете в виду про то, что он как бы, ну, то есть на воде, да, какой-то настой, то шиповник, он дает очень хорошее солнце, да, человеку. И, ну, он, в принципе, может нормализовывать давление, но у него есть тенденция, что он может повышать давление. Вот, ну, это, как бы, может быть, информация такая, не все ее, как бы, говорят, но вот по нашим наблюдениям было время, когда мы подбирали лечебные травы, и было видно, что шиповник, он сильно поднимает энергию вверх, то есть он может тонизировать. И люди, например, у которых и так там куча беспокойств, повышенный тонус, то есть какие-то головные боли, то нужно быть аккуратными, да, с ним. И также у людей, которые есть аллергии, вот красный цвет – это тоже такой флажочек, что нужно быть людям-аллергикам аккуратными или с кожными заболеваниями в виде сыпи какой-нибудь. Если просто сухая кожа, то, ну, как бы все нормально. Если вот такие аллергические реакции, высыпания какие-то, то очень аккуратно с шиповником. А так, в принципе, да, он тоже там содержит много витамина С. Хорошо он там при, вот, когда человек такой в апатии, да, когда, например, сильно капха доша увеличивается, она покрывает вата дошу, то есть когда человека много вата доша, он такой очень активный, беспокойный, непоседливый. А когда увеличивается капха, человек такой инертный, пассивный, да, то есть нездоровая вот эта капха, человек такой ленивый, медленный очень, такой печальный какой-то, ходит погрюшей. Это покрытие уже капха доши, и, в принципе, вот для таких людей шиповник будет довольно неплох. То есть он будет им поднимать энергию, давать силы, если он подходит. В целом, его можно использовать, и, в принципе, он, если он подходит, он позитивно влияет на кровеносную систему тем, что он дает здоровые агни, то есть поскольку он связан с солнышком. Поэтому, опять же, я не могу рекомендовать всем и сказать, что всем нужно пить настой шиповника. Например, мне как бы шиповник, он по вкусу нравится, но когда я его там, например, пью подряд, там, может быть, неделю, да, я чувствую, что что-то мне плохо немножко от него становится. У меня начинает запах от него, мне начинает он какой-то пахнуть как-то каким-то странным запахом, да, и так вот я там могу его выпить там раз, недельку-два, и чувствую, что мне этого достаточно. Вот, в основном он подходит людям, которым нужно, например, солнышко, или у которых очень сильное солнышко. то есть там какие-то начальники, руководители, они вообще, они говорят, да классно, что шиповник, там здорово. Остальным же может быть тяжело его употреблять, и в качестве лекарства, ну, я редко где-то могу его рекомендовать, то есть, может быть, кто-то куда-то применяет, но в целом это больше как продукт питания, я не могу сказать, что это супер лекарство какое-то. То есть это просто его можно в чай заваривать, делать напиточки из него. Вот то, что я могу сказать. Просто остальные, может быть, свойства какие-то вещи я не знаю. Вот, но не, как бы я просто знаю другие препараты, которые. Ну, например, то, что можно, то, что кто-то делает шиповником, просто, ну, например, большинство врачей, там, юридических или тех, которых я знаю, они делают это другими препаратами. Ну, как-то так. Поэтому я вот про шиповник могу сказать, что в питании, то есть он нормально, можно его использовать. Естественно, не всем он подходит. И аккуратно у людей, у которых аллергии, кожные какие-то проблемы или, например, повышенное давление, да, то есть потому что он имеет тенденцию повышать давление. Людям с вата-доши тоже можно его пить, в принципе, если они хотят, потому что он как бы тоже там кисленький вкус, может согревать, может балансировать эту вата-дошу, а может ее и разгонять, конечно. Ну, такой ответ.
Спасибо вам за подробное объяснение. Еще один тоже похожий ответ. Вопрос. Подойдет ли для ощелачивания организма прием воды с лимоном и медом по утрам? Это написала нам Лариса.
Я не рекомендую по утрам вот эту вещь. То есть, когда вы встаете с утра, вам лучше просто натощак просто обычную воду выпить. Там, например, талую. Там можете на солнышке настоять, на лунном свете. То есть она может быть как-то структурирована. Это вода, да, там солнышком, луной, там бывают камушки разные, ну, которые реально просто камушки бывают, которые, от которых и толку нету. Вот, то есть лучше так. А если вы их. Потому что когда вы пьете воду с лимоном и с медом, это уже как напиток считается. А напиток, он выводит, то есть любой напиток, компот там, или то же самое, вода с чем-то там разбавленным, это организм воспринимает это как еду. Вот. И с утра, если вы встаете с утра, лучше просто, ну, попить воды. Но если вы будете много пить воды, то есть, как там говорят, 3 литра, там, у вас просто депрессия будет. То есть это приведет к нарушению капха-доши. То есть у вас будет такое некое депрессивное состояние. И, ну, то есть, поэтому даже воду, когда мы пьем с утра, это все индивидуально. То есть нужно пить, вот вы должны как-то чувствовать, там, примерно понимать свой организм. Просто это может быть кружечка, там, может быть больше, если вы сами чувствуете, что хотите воды побольше. Вот, но вода должна поступать. И лучшее время для нее – это утро, потому что вода связана с капхой. Вот. А напиток – это, ну, просто еда, и она довольно как бы не тяжелая. Она, конечно, гасит огонь пищеварения, но она не тяжелая. То есть организм, если мы просто напиток выпили, он, ну, может быстро его, так скажем, переработать, да? Ну, смотря тоже, какой напиток. И, ну, лимон с медом – это хорошее сочетание. Вот, в принципе, для, ну, там, как бы, ну, только они, естественно, обязательно тоже все теплое должно быть, и вода. Поэтому, если вы хотите, например, ощелачивать организм, мед, он как бы не ощелачивает, конечно. Вот, то лучше мед, то лучше лимончик, например, просто добавлять в напиточек, куда-то в овощи, в супчик можете его там класть, то есть куда угодно, можете просто. Ну, если вы не чувствуете, ну, если он вам хорошо подходит, можно его просто кушать там перед едой. Ну, не, лучше не перед едой, лучше там что-то съесть, а потом его там после еды, например, погрызть там даже шкурку от лимона, сам лимончик. Вот такая вот практика может быть. Вот именно с водой, ну, не самый лучший вариант. Лучше куда-то его добавлять. Если хочется с водой, то, ну, просто можно в течение дня. С утра у нас не должен быть кислый вкус такой, потому что все равно кислый, он связан с питой, он либо повышает, либо понижает ее. И кислый вкус желательно в обед, чтобы был. Поэтому если лимончик мы хотим, его лучше вообще с утра не использовать. Он может быть, по идее, в обед, там, в течение дня. Вечером тоже он не нужен. Вот, ну, таким образом. То есть все должно быть в свое время. С утра сладкое, в обед все, что связано с питой, горькое. Ну, горькое это, конечно, ну, тоже, да, это с ватой. То есть в обед все, что угодно может быть. Вечером что-то не тяжелое должно быть. С утра обязательно, ну, преобладание сладкого должно быть, чтобы оно еще переваривалось. Поэтому мед с утра нормально, лимон не совсем, как бы, таким вот образом.
Очень понятные рекомендации, спасибо вам за них, и еще несколько вопросов мы рассмотрим. Кормлю детей кашами с утра перед школой. Сейчас зимой дочка стала сильно набирать вес. Лучше перейти на более легкое питание для нее или стоит подождать теплого периода?
Напомню просто на всякий случай, не все знают, я просто уже для меня это как бы аксиома по умолчанию. Ну, то есть детям вообще они даже на ночь могут каши есть, если они хотят. Вот, конечно, нужно понять, что там, как бы, какой вес, если там дочка уже, у нее это, щеки там уже на плечах лежат, и как бы ей сложно там в школу ходить с таким весом, то, ну, можно беспокоиться. Если дочка, как бы, она счастливая, радостная, у нее нету, если вот у нее перебор капхи, она будет такая пассивная, ленивая такая, ее с места не сдвинешь, да, то есть тогда вот, ну, можно как-то контролировать ее питание, потому что это может, ну, если она вообще изначально была активна, и вы сами там не капха доша, вы сами такая активная, и, например, ребенок до увеличения веса у вас был такой как бы активный, а после увеличения стал такой пассивный, то есть означает, что это нездоровый перебор капхи. Если ребенок счастливый, радостный, бегает, прыгает, у него увеличение веса, то не беспокойтесь, там, тем более ребенок, если он там школьный возраст, то есть пока не беспокойтесь, пусть кушает там с утра, что хочет, то есть это нормально, не переживайте насчет этого. Вот, если это уже, ну, переходит в патологию, означает, что это появляются какие-то сложности, то есть человеку там одышка какая-то, да, там он просто идет, у него одышка появляется, или там болит что-то там после этих, там, после переедания, то здесь нужно включать разум, и нужно, да, стараться, как бы, ну, ребенку, может быть, ограничивать, сказать, давай понемножку там есть. Сейчас чуть-чуть там тебе с собой в школу заверну кашки чуть-чуть. Или если у него ничего не переваривается после еды, он ходит такой, ему все тяжело, все плохо там. Ну, то есть, если таких признаков нету, если ребенок радостный, счастливый, бегает, прыгает, там все то же самое, то не нужно там сильно контролировать вес. То есть зимой увеличивается вата доша, и ребенок просто здоровее будет, если он, ну, наберет весе и будет там как бы кушать кашки. То есть это сам организм у него это просит, и дети, на них пока не сильно действует негативная карма, как правило. Поэтому, в принципе, детей не надо сильно контролировать в еде. Единственное, что надо ограничить, чтобы они не ели чипсы, там, всякие Макдональдсы, там, не пощищали. Вот только в этом плане. А если они едят здоровую еду, которую вы особенно сами готовите, то, ну, если нету реально каких-то факторов нарушения, а просто есть прибавление веса, это нормально, то есть все хорошо, не беспокойтесь, я думаю.
Спасибо вам большое за этот ответ, и тогда еще несколько вопросов мы рассмотрим. Добрый день, как избавиться от газообразования?
От газообразования? Ну, он может быть, нужно, конечно, сначала, сейчас можно это пытаться исследовать. Я, конечно, у меня нет большого опыта, но кто-то находит реальную причину, кто-то нет. Вот, то есть могут быть разные причины, могут быть какие-то определенные бактерии в кишечнике, могут быть просто там, например, дисбаланс в питании, какой-то в образе жизни. Там, может, человек там не пережевывает пищу. То есть нужно, чтобы избавиться от газообразования, нужно посмотреть, стараться проанализировать те продукты, которые Ну, вы сами можете там, если бы я смотрел, я просто их тестировал, вы можете сами посмотреть продукты, от которых у вас больше или меньше. То есть можно попытаться определить, где-нибудь на третьем часе вы что-то съели, но это требует определенных усилий. Там что-то съедаете и смотрите, как это действует. Там, например, там какие-нибудь фрукты съели, один результат, там бобовые съели, другой результат, да, там через 3 часа там вата-доша появляется после еды. И чтобы избавиться от габаризования, нужно, то есть, возможно, нужно исключить свежие продукты вообще. Или какие-то конкретные продукты. А нужно очень хорошо пережевывать пищу, это в любом случае. То есть нужно жевать очень хорошо пищу, не торопиться никуда, очень хорошо ее пережевывать. А, и бобовые, естественно, только есть с рисом. И бывает, что человеку рис даже не подходит. Например, гречка, да? То есть многие там в России у нас очень любят гречку. Те, кто уезжает за рубеж, они даже там гречку едят тоже. Там просто ее как бы не сильно бывает распространена, но только благодаря русским. Вот. Гречка тоже может вызывать вата-дошу, потому что она такая легкая, обладает качеством легкости и может давать... То есть можно использовать, например, фенхель, он будет уменьшать газообразование. Можно использовать кумин, если он подходит. Опять же, это все надо посмотреть, подходит оно или нет. Оно может тоже убирать эти вещи. Далее, то есть можно использовать промасливание. То есть не только масло внутрь кушать, а вот мазаться маслом. А, там есть более серьезные как бы вещи, ну там типа панчакармы, можно человек клизму может ставить, но это все тоже может, если человек сам занимается, может это все до абсурда довести. Это все должно быть. Поэтому просто промасливание, если вы не знакомы, то просто там где-нибудь посмотрите видео какие-нибудь про аюрведическое промасливание, да, тела. Просто в масле посидите. То есть газообразование – это может быть повышенная вата-доша. Но опять, например, человека, который толстый, и у него газообразование, его нужно лечить таким образом. И плюс еще у него могут быть особенности, там, гастрит, там, или чем-то проблемы с суставами, там. Вот, человек, который пита-доша, у него газообразование, у него брожение просто идет в кишечнике, ему нужно там, у него может быть дисбактериоз, ему нужно там что-то подкорректировать, там какие-то вещи, упражнения можно дать определенные, там, например, есть павана муктасана. Вот она высвобождает газы, то есть можно с утра включать в комплекс каких-то своих зарядочек, там, когда мы их делаем, а нам их обязательно нужно делать. Питта-доша можно там просто агни увеличить, у него все пройдет. Там, то есть, как бы, может быть, человек не переедает, там можно уменьшить количество пищи, может быть, он не дожевывает. Если это у вата-доши, просто даже одно промасливание ему может помочь. А может не помочь, нужно усиливать огонь пищеварения, можно хингваш такую вот эту использовать, который это аюрведическая такая, это препарат, там около 10 специй. Черная соль туда входит, в этот хингваш такую. Черная соль тоже способствует тому, что газики уходят. Черная соль – это индийская черная соль. Она пахнет сероводородом. То, что из продуктов очень хорошо убирает вата-дошу из кишечника – это инжир. То есть можно пробовать инжир кушать, если он подходит. Это у нас, например, авокадо. Хороший, то есть авокадо, он такой маслянистенький, да, там даже есть немножко питы в нем, и он очень хорошо убирает вот эту газ из кишечника, то есть он, за счет увеличения капхи он убирает вот этот газ. Обязательно, то есть пить тепленькую водичку натощак, ну, какое-то комфортное состояние, это уберет, может убрать газообразование. То есть я сейчас просто все перечисляю, что сейчас приходит в голову. Ну, в каждом конкретном случае можно там пару вещей порекомендовать, и то есть это все будет работать. Потом, ну, бывает, что реально дисбактериоз, но дисбактериоз его лучше лечить молочными продуктами, конечно. То есть какими-то йогуртами. Я вот, например, был в Уфе, и там что-то они какой-то йогурт у себя сделали, там какой-то с бактериями, и он, в принципе, довольно неплохо. Лучше всяких препаратов, которые в виде таблеток там подсаживают бактерии, он гораздо эффективнее. Но это только, например, в республике Башкортостан, да, такое возможно. А у нас такого в магазинах нету еще. Поэтому, ну, можно пойти в аптеку, там что-то взять, можно так попробовать. Лучше, конечно, пойти к врачу куда-то. А, есть такая штука, как она называется, ну, ее, правда, почему-то не пропустили на рынок. То есть оно как в ветеринарных магазинах продается, забыл, как это называется, то есть для людей тоже подходит. Потом вспомню, может быть, скажу. Забываются просто многие препараты, которыми давно не пользуешься. Вот, то есть, ну, вооружение попробуйте фенхель, черная соль, вода. Обязательно, если вы можете это кушать, используйте инжир. Не вместе только, да, а инжир, потому что инжир – это фрукт, а авокадо – это все-таки овощ, то есть они отдельно должны быть. Авокадо можете просто куда-то к овощам, можете отдельно кусочек съедать авокадо там, потому что в основном авокадо в салаты используют. Если у вас газообразование, салаты есть не надо, потому что это означает, ну, недостаток огня в организме и недостаток как бы капхи, да, в организме, повышается вата. И в кишечнике у нас уже в толстом кишке там как раз-таки образуется вата, поэтому, ну, рекомендуются также аюрведические клизмы. И я вот когда рассказывал про панчакарму, я говорил, что вот зимой актуально, вот, ну, зимой увеличивается вата, могут быть там масляные клизмы, еще какие-нибудь там. Ну, то есть можно вот эти вещи пробовать делать, но это... Вот эти методы панчакармы, клизмы, это не образ жизни, да, ставить клизмы, это как бы очищение организма, которое, например, перед лечением совершается, чтобы на человека действовали, ну, хорошо действовали вот эти растительные препараты, нужно человека сначала очистить, так же, как, например, человек постится, вот, и он, у него выходят токсины. Ну, даже не столько важен пост, сколько важен вот именно выход из поста и последующие дни, что мы делаем. Потому что если мы организм очистили, и мы, например, потом на следующий день выходим из поста там жареной картошкой какой-нибудь, да, то это очень плохо. То есть мы организм очистили, новые токсины мы еще глубже как бы засунули в организм. И вот, то есть, и в чем польза тогда? Ни в чем. И юридические вот эти методы панчакармы, они созданы для того, чтобы убрать как бы токсины из организма, и тогда, ну, вот эти нужные препараты, они очень глубоко засядут, проникнут и окажут очень как бы глубокое и очень длительное действие. Вот, поэтому, а некоторые люди, они просто думают, что клизма – это образ жизни, вот как бы они поставили себе там клизму, и вот вата-доша особенно, и у них такие, блин, вообще здорово, так классно, и они такие, да все, весь год будем ставить себе, и в итоге они себе просто портят здоровье. Вот, таким образом, поэтому аккуратно с методами, с чистками так называемыми, то есть я просто принцип объяснил, что если мы чистимся, то у нас обязательство вести очень, так скажем, аскетичный образ жизни, контролировать себя там. Если мы так пока не готовы, то там сильные чистки проводить надо, вот, просто поэтому. Вот я перечислил какие-то инструменты, то есть вы можете воспользоваться ими, попробовать, наверняка что-то будет помогать.
Очень квалифицированный ответ. Спасибо вам, Алексей. Чувствуется, что у вас много знаний и есть много чем поделиться. Вот смотрю на время, уже заканчивается наше эфирное пространство. Последний вопрос, который я хочу сейчас зачитать, а ответим, я думаю, мы на него в следующем эфире. Чем натуральным, а не таблетками, экстренно помочь себе, если уже заболел простуда?
Да, отличный вопрос. Давайте построим следующую встречу на... по вот этому вопросу тогда.
Спасибо вам большое, Алексей, за все эти секреты здоровья, которыми вы с нами щедро делитесь. Очень много важного, интересного и полезного. Хочется пожелать нашим слушателям здоровья. А с вами, Алексей, увидимся. До новых встреч.
Всего хорошего. Счастливо. Спасибо всем.
До свидания.